Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В приграничной зоне Ливана идут ожесточенные бои. Отложено разбирательство дела об издевательствах над Сычевым. Подтвержден новый случай смерти от птичьего гриппа. Джордж Буш впервые воспользовался правом вето. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки Хезболлах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов Израиля. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры Хезболлах. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал к немедленному прекращению огня. По его данным, в Ливане за 8 дней конфликта погибли свыше 300 человек и до полумиллиона сбежали из районов, по которым наносят удары израильская авиация. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1000 россиян и граждан СНГ. В Москву были отправлены несколько самолетов МЧС. Один из них приземлился в аэропорту Шереметьево.
Около 300 пассажиров, из них 60 детей и 6 беременных. И будем оказывать необходимую помощь, если она понадобится.
Сообщил сотрудник МЧС. В ближайшее время через Сирию на родину переправят еще около 100 человек. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Большинство доставлено морем на Кипр. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. Россия выражает надежду, что Тегеран все-таки примет предложение международного сообщества и откажется от производства обогащения урана.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы, тяжелое. Опознаны и выданы родственникам тела 109 погибших. Катастрофу потерпел аэробус А-310 компании «Сибирь». На борту находились 203 человека, 124 погибли. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Второй день заседания отменяется в связи с болезнью основного подсудимого. У Александра Сивякова высокая температура. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Правительство России сегодня обсуждает меры по улучшению положения детей. В прошлом году в России от преступных посягательств погибли 3000 детей и более 170 тысяч пострадали. Ежегодно растет число детей и сирот, говорит глава российского правительства Михаил Фродков.
Вызывает серьезные опасения состояние здоровья детей. Известно, что только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день. В настоящее время количество детей-инвалидов, которые нуждаются в социальной, медицинской и других видах реабилитации, составляет более 500 тысяч человек. В стране более 730 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сказал Михаил Фродков. На реализацию программы «Дети России» правительство планирует выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень». В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о 44-летнем мужчине, скончавшемся в этом месяце. Экспертиза подтвердила в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. В Индонезии наряду с Вьетнамом зарегистрирован самый высокий уровень смертоносности от птичьего гриппа. С 2003 года в разных странах мира жертвами вируса стали свыше 130 человек. Президент США Джордж Буш наложил вето на недавно принятый Сенатом США проект закона, который предусматривает расширение государственного финансирования исследований, связанных со стволовыми клетками. Наблюдатели отмечают, что за пять с половиной лет пребывания у власти Буш впервые использовал право вето. С подробностями Владимир Морозов.
5 лет назад президент Буш ввел строгие ограничения на использование федеральных средств для финансирования исследований стволовых клеток, содержащихся в эмбрионе человека. Сейчас он еще раз подтвердил свое прежнее решение. Этот билл предлагает жертвовать жизнью невинного человека для поиска способов лечения других людей и нарушает моральные законы, которые должно уважать нормальное общество. Во время его речи за спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Это семьи, которые, так сказать, усыновили и удочерили эмбрионы, которые оказались не нужны больницам. «Эти мальчики и девочки не запчасти», — сказал президент. Однако критики утверждают, что вето – лишь политический маневр, связанный с предстоящими в ноябре выборами. Политолог Кэтрин Темпест заявила, что вето – дань уважения консерваторам и одновременно возможность для умеренных республиканцев не согласиться с Бушем и тем доказать избирателям свою независимость. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги выделят $287 миллионов на работы по созданию вакцины против СПИДа. Это самая крупная сумма, которую основатель корпорации Microsoft когда-либо выделял на подобные исследования. Предполагается, что средства пойдут на создание международной научной структуры, которая позволит ученым наладить эффективный обмен данными и объединить усилия в решении проблемы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе последние новости о ситуации на Ближнем Востоке и об эвакуации российских граждан из зоны конфликта. Парламент Украины после перерыва снова собирается на заседание. Удастся ли депутатам разрешить политический кризис? Продолжаем подводить итоги саммита «Большой восьмерки». Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по югу ливанской столицы Бейрута, где предположительно находятся бункеры лидеров экстремистской группировки Хезболлах. Параллельно Израиль начал подготовку к политическому урегулированию военного кризиса. Не прекращаются и наземные, впрочем, пока довольно локальные операции израильской армии на юге Ливана. О последних событиях в репортаже корреспондента Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Израильская армия провела в среду зачистку в южном Ливане. Подразделение спецназа, посланное на сопредельную территорию севернее пограничного поселка Авивим для уничтожения блиндажа боевиков, напоролось на засаду. 2 израильских солдата погибли и 9 получили ранения. После чего завязался бой с применением танков, вертолетов и артиллерии, который закончился только под вечер. ВВС Израиля атаковали свыше 100 целей на территории Ливана. Ливанские боевики выпустили около 150 ракет по северной части Израиля. В Назарете, который до сих пор не подвергался обстрелам, погибло 2 детей. В Ливане премьер-министр Фуад Синьора вновь призвал международное сообщество положить конец войне в Ливане. По словам ливанского главы правительства, с начала военных действий в стране погибло свыше 300 человек, ранено более 1000, а около 500 тысяч ливанцев стали беженцами. Израиль готов вести боевые действия в Ливане до полного достижения поставленных целей, сообщил главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьеру Салане израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Салана осудил похищение 2 израильских солдат ливанскими боевиками и выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Я говорю также открыто тем, кто имеет влияние и может помочь в решении проблемы, и такие есть. Нужно сделать это как можно скорее, сейчас, ведь дорог каждый день. Хавьер Солана пояснил, что лично он совершенно согласен с тем, что действия Хизбаллах носят террористический характер, но этого недостаточно для официального признания ее террористической организации со стороны Евросоюза. Это скорее процедурные трудности, а не моральные. Должна быть соблюдена определенная процедура, судебное решение. а это не всегда возможно. Израиль требует безоговорочного освобождения своих похищенных солдат и реализации резолюции Совета Безопасности ООН за номером 1559, согласно которой ливанское правительство должно разоружить Хизбуллах и разместить свои войска на границе с Израилем. Одновременно с военными действиями на северной границе и в Ливане израильские войска продолжают операции в секторе Газа, откуда палестинские боевики обстреливают ракетами южные территории страны. В среду в Газе и на западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными было убито 8 боевиков. В связи с многочисленными предупреждениями о готовящихся терактах, Израиль со среды до субботы полностью перекрыл границы с палестинскими территориями. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в московском аэропорту Домодедово приземлился еще один самолет МЧС с гражданами России и СНГ, эвакуированными из зоны конфликта. Тем не менее, работа по поиску российских граждан, остающихся в Ливане, и их эвакуация продолжается. О том, как это происходит, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
Телевизионные каналы показывали толпу людей у здания посольства России в Бейруте. Их вызывали по списку для оформления документов. Процедура заняла очень много времени, но, по словам заместителя директора Департамента информации и печати МИДа Андрея Кривцова, в этом не было злого умысла.
Речь идет просто о том, что провести контроль довольно большой группы людей в контрольных пунктах просто технически довольно сложно.
Как составлялись вообще списки для эвакуации? Вы знаете о местонахождении всех российских граждан в Ливане?
Вряд ли сейчас хоть одна страна знает о местонахождении всех своих граждан. Ну, регистрации обязательной нету, поэтому пришлось уточнять, в том числе у местных властей, у туркомпаний и так далее, где могут находиться наши граждане, разыскивать их, устанавливать с ними связь.
Как сказал в телефонном интервью пресс-атташе посольства России в Сирии Евгений Посохов, главная трудность состоит в том, что эвакуируется слишком много народа.
Мы имеем с сирийской стороны полное взаимопонимание и уважение к проблемам наших беженцев.
Представитель МИД России Андрей Кривцов сообщил, что в ходе эвакуации граждан из Ливана посольство России в Бейруте выполняло роль организатора.
Оно занималось выяснением, где живут наши граждане, затем оно должно было их оповестить, что и было сделано. Назначены места сбора, пути эвакуации. Это не только прокладка маршрута, но и обеспечение безопасности движения колонны автобусов.
Андрей Кривцов сказал, что эвакуировать планируется всех, кто пожелает, но в первую очередь вывозят россиян, находящихся на юге Ливана, где идут бои. По данным МИДа, в Ливане находится от 1,5 до 2 тысяч российских граждан. Для многих из них эвакуация представляет огромную сложность. На вопрос, как ведут себя люди, подавлены они или наоборот возбуждены, представитель российского посольства в Сирии Евгений Посохов с горечью ответил.
Если вы этого не испытывали, не дай бог вам этого испытать. Люди себя чувствуют так, как будто они бежали из-под бомбежки. Они именно из-под бомбежки и бегут.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматривалась возможность переправки граждан морским путем, тем более что Франция и Греция безвозмездно предлагали свои суда. Однако этот способ был признан менее надежным, чем эвакуация наземным транспортом. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Совет Безопасности ООН соберется, чтобы выслушать доклад генерального секретаря Кофи Аннана и группы дипломатов, недавно вернувшихся из зоны израильско-ливанского конфликта. Тем временем представители американских властей отмечают, что в этот раз США не могут играть активную роль в решении ближневосточного кризиса, поскольку не имеют дипломатических отношений с ключевыми закулисными участниками конфликта Сирии и Ираном. Подробнее об американской позиции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Буш возложил ответственность за кризис на военизированную исламскую группировку «Хезболлах». На совместной с президентом Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге Буш заявил, наилучший способ остановить кровопролитие – это чтобы организация «Хезболлах» разоружилась и прекратила нападение. Я призываю Сирию оказать давление на «Хезболлах». Позднее президент прямо обвинил Сирию в желании использовать кризис, чтобы вернуться в Ливан. Он сказал, есть подозрение, что из-за нестабильности, созданной нападением организации «Хезболлах», кое-кто в Ливане может пригласить Сирию вернуться. Официальную позицию Соединенных Штатов Буш сформулировал так. Чтобы справиться с кризисом, мир должен взяться за организацию «Хезболлах», за Сирию и продолжить работу по изоляции Ирана. Вот что говорит по этому поводу бывший посол Соединенных Штатов в Марокко, политолог Марк Гинзберг.
Существует далеко не священный союз между иранскими революционными гвардейцами и обученными Ираном террористическими группами в Южном Ливане. На тренировочных базах в Южном Ливане иранцы обучают своих союзников тактике террора. У американского правительства нет иллюзий. Со времен нападения шиитских террористов на казармы американских морских пехотинцев и гибели 241 американца в Ливане в начале 80-х годов и по сегодняшний день Хезболлах и Иран вместе устраивают теракты против Соединенных Штатов, а Сирия предоставляет убежище террористам и является транзитной территорией для иранских революционных гвардейцев, направляющихся в Ливан для обучения боевиков Хезболлах терроризму и для экспорта террора повсюду, где есть американцы. Это был Марк Гинзберг, бывший посол Соединенных Штатов в Марокко. Сенат Соединенных Штатов без дебатов и в полном согласии принял резолюцию в поддержку права Израиля на самозащиту и возложил на Иран и Сирию ответственность за террористические действия организации Хезболлах и Хамас. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Соединенные Штаты дают Израилю для разгрома группировки Хезболлах еще одну неделю, после чего в Южном Ливане должна быть установлена буферная зона с возможным участием международных сил. Газета «Сан-Франциско Кроникл» считает, что Россия, которая продает оружие Сирии и помогает Ирану строить ядерный реактор, которая с почетом принимает в Москве посланников Хамаса и контактирует с организацией Хезболлах, могла бы содействовать прекращению войны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 16 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки Хезболлах в приграничной зоне Ливана. Челябинский военный суд в связи с болезнью главного обвиняемого отложил рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени на волнах Радио Свобода выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». В этом выпуске «Культура голландского лета», на Мюнхенском музыкальном фестивале, французский поэт, созданный в Комсомольске-на-Амуре, и европейский музыкальный календарь. Ведущий Иван Толстой. Европейский час «Поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень», и сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Самой популярной темой в сегодняшних газетах стал алкогольный кризис, которому посвящаются центральные публикации на первых полосах «Известий», «Времени новостей», издания «Газета», «Новых известий», а также колонки и комментарии. Информационным поводом послужило письмо, направленное премьер-министру общественной палатой. Палата попросила господина Фродкова объяснить, почему инициированный правительством закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, привел к таким последствиям. С публикациями российских газет на эту тему вас познакомит наш обозреватель Валерия Шабаева.
Удивительное равнодушие властей к происходящему по их же вине разрушению алкогольного рынка вновь обнажает едва ли не самую острую для нынешней России проблему, пишет «Время новостей». За безграмотное вмешательство в экономику, за неквалифицированную управленческую деятельность, за отсутствие всякого желания признать свою вину и немедленно исправить ситуацию, у нас не то что не с кого, а некому спросить. Волей-неволей в такой ситуации общественная палата заменяет собой все гражданское общество вкупе с обеими палатами Федерального Совета. Собрание. Вчера 37 ее членов взяли на себя миссию от лица немалой части населения задать премьер-министру Михаилу Фродкову сакральный вопрос: «Ты меня уважаешь?» Безусловно, не они первыми называют словом «безобразие» разрушение алкогольного рынка и опустевшие на 15-м году рыночных реформ полки винно-водочных отделов. Но в данном случае общественная палата, похоже, не просто ретранслирует заявление участников алкогольного рынка, жестко критикующих правительство за неспособность воплотить в жизнь свою же идею автоматизированного учета и обеспечить всех производителей и продавцов новыми акцизными марками. Она напоминает правительству и Госдуме, что в России, помимо переживших неграмотно подготовленную монетизацию пенсионеров и других социально обделенных слоев, есть уже довольно большая общность граждан, которые, с одной стороны, не нуждаются в социальной опеке, а с другой, не обладают силой углеводородного или металлургического лобби, и эта общность недовольна покушением на свои интересы со стороны государства. Даже если речь идет всего лишь о пустой винной полке между пока еще полными стеллажами с водкой и пивом. Впрочем, как признался коммерсанту один из инициаторов обращения из комиссии Палаты по экономическому развитию Сергей Абрамов, Оно мало что изменит. Той же точки зрения придерживаются участники алкогольного рынка, к которым издание обратилось за комментариями. Конечно, нельзя исключать, что этот призыв будет услышан, заявил пресс-секретарь компании «Винный мир» Андрей Егоров. Но подобных писем в правительство было написано уже много, и на них были получены какие-то невнятные ответы. Наблюдатели же считают письмо палаты исключительно популистской мерой. Палата использовала классический пиар-прием, занялась выгодной проблемой, которая и без нее будет успешно разрешена, уверен политолог Станислав Белковский. Они уже использовали такую технологию при защите водителя Щербинского, при конфликте в Южном Бутове или когда создали движение в защиту пассажиров сразу после авиакатастрофы в Иркутске. А эксперт Института по правам человека Лев Левинсон заявил «Коммерсанту», что общественной палате разрешили использовать этот безобидный сюжет для повышения популярности в массах. Ей позволено критиковать правительство взамен на то, что в нужный момент эта структура выдает письма с осуждением другой России или поддерживает жестокие поправки в антиэкстремистский закон, считает господин Левинсон. Новые известия отмечают, что в состоянии паралича оказалась не только торговля спиртным, но и отечественная парфюмерная промышленность, которую депутаты обещали, но не успели вывести из-под новых правил. Между тем, осенью Госдума намерена начать защищать от подделок лекарственный рынок, и делаться это будет с помощью автоматизированной системы, аналогичной той, что спровоцировала забытый был россиянами алкогольный дефицит. Тревогу коллег не разделяет российская газета, которая оптимистически озаглавила публикацию «Лекарства не исчезнут», подзаголовок гласит, даже если их начнут защищать от подделок. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». На Украине после недолгого перерыва сегодня продолжает работу Верховная Рада. Политический кризис в стране тоже продолжается. Депутаты новой антикризисной коалиции требуют от президента Виктора Ющенко незамедлительно внести на рассмотрение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. А Ющенко решает, воспользоваться или нет своим правом распустить Верховную Раду и назначить новые выборы. Депутаты от блока Юлии Тимошенко сегодня уже заявили, что покидают зал заседаний и не вернутся в него до тех пор, пока парламент не будет распущен. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Судьба нового украинского правительства сейчас зависит от президента Виктора Ющенко. Именно он, согласно Конституции, в течение 15 дней должен внести в парламент предложенную коалиции кандидатуру на пост премьер-министра. В минувший вторник антикризисная тройка в составе партии регионов, коммунистов и социалистов повторно выдвинула на этот пост лидера партии регионов Виктора Януковича. И блок Юлии Тимошенко, и пропрезидентский блок «Наша Украина» объявили в Верховной Раде о переходе в оппозицию. А в центре Киева сторонники и противники антикризисной коалиции продолжают акции протеста. На Майдане Незалежності, главной площади украинской столицы, остаются около сотни палаток блока Юлии Тимошенко и Пары. Здесь же несколько палаток Украинской народной партии. Говорит один из ее лидеров Михаил Ратушный.
Мы не согласны с тем, чтобы этот Верховный Совет избрал премьер-министром Виктора Януковича. Мы считаем, что за полтора года Виктор Янукович не изменился, и он не имеет морального права возглавлять правительство здесь. Фактически, эту должность он может получить в связи с изменой одного из активных участников того, что называется «помаранчевая команда».
С этими словами согласен и один из активистов Пары Сергей Пантюк. Среди главных требований его партии на первом месте принятие Верховной Радой присяги членов Конституционного суда. Третий месяц работа Конституционного суда по вине парламента парализована.
Мы четко сформулировали своих два требования. Это приведение к присяге судей Конституционного суда Украины и второе – снятие с должности изменника от украинского народа, лидера соцпартии Мороза.
Рядом с вами находятся представители, активисты блока Юлии Тимошенко. Они требуют досрочных парламентских выборов. Вы это требование не разделяете?
Мы это требование выдвинем только после невыполнения первых двух.
Между тем, сотни палаток сторонников оппозиции и большинства разбиты и в Мариинском парке, напротив Верховной Рады. Владимир Николаевич из Полтавы рассказывает, почему он решил участвовать в акции протеста партии регионов.
Справедливость восстановить. Должен быть Янукович премьер-министром. Коалиция создана, коалиция действует, желание работать есть. Ведь было 3 месяца до этого. Могли бы создать коалицию помаранчевой, если бы действительно было искреннее желание.
Партия регионов не собирается сворачивать свой палаточный городок, по крайней мере, до 25 июля, когда окончательно должен решиться вопрос о премьерстве Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем подводить итоги прошедшего в Санкт-Петербурге саммита «Большой восьмерки». Присутствовавшие на нем эксперты и политологи в эти дни возвращаются в Москву и делятся своим мнением с журналистами. Большинство из них считают, что встреча «восьмерки» прошла весьма удачно, в том числе потому, что в адрес России со стороны лидеров стран Запада в эти три дня почти не звучало критики, в первую очередь от американского президента Джорджа Буша. В то же время наблюдатели предсказывают серьезное похолодание в отношениях России и Соединенных Штатов Америки в ближайшие годы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Вернувшийся накануне из Санкт-Петербурга директор ПИР-центра и со-директор программы по европейской безопасности Женевского центра политики безопасности Владимир Орлов заявил, что, по его мнению, саммит «Большой восьмерки» под председательством России прошел как нельзя более удачно. И в первую очередь для его организатора.
Саммит удался, не случилось никаких негативных моментов, не было и никаких нападок на Россию, наездов, если хотите, в ходе самого саммита. Россия может считать себя полноправным участником «восьмерки», который имеет право рассчитывать на взаимность в отношениях.
Мнение Владимира Орлова разделяет Сергей Рогов из Института США и Канады. Он напомнил, что впервые Россия или СССР приняла участие в саммите тогда еще «Большой семерки» 15 лет назад. Тогда, образно выразился эксперт, Россия пришла на встречу со своей табуреткой, обсуждала вопросы ее касающиеся, и вместе с табуреткой саммит покинула. Сегодня же Россия полноправно занимает место в кресле председателя «Большой восьмерки».
Вот это событие продемонстрировало, что наша страна вернулась в список великих держав, и это всерьез и надолго.
Сергей Рогов добавил, что саммит в Петербурге стал одной из пограничных точек на линии, отделяющей период мировой политики после Холодной войны от нового периода. Вполне вероятно, говорит эксперт, что в недалеком будущем возникнут новые правила игры, и произойдет расширение «Большой восьмерки» до 15, а то и 20 стран.
Кончился определенный период мировой политики, который можно условно назвать переходный период после Холодной войны. И сейчас либо возникнет какая-то новая структура организации мира и экономической, и политической, и военной. Саммит в Санкт-Петербурге, он дает основание для некого осторожного оптимизма в отношении того, что крах американской стратегии однополярного мира не приведет к хаосу, когда каждый играет сам за себя, игра идет без правил, существует реальная возможность вот формирования каких-то новых правил игры на многосторонней основе.
Особое внимание экспертов привлекла тема российско-американских отношений. Они прогнозируют ухудшение или охлаждение во взаимоотношениях двух стран. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Алексей Пушков поясняет.
Вот эта линия, которую мы видели, кстати, и на этом саммите, это вот встречи с лидерами оппозиционных организаций, вот два замгоссекретаря, присланные на форум, явно антипутинские, антикремлевские. Эта линия сохранится, тут тоже не надо ожидать изменений. Сенатор Маккейн будет требовать крайне жесткой политики к России. Более того, он будет, видимо, включит это в часть своей предвыборной кампании, потому что, судя по всему, именно Маккейн станет главным, во всяком случае, среди тройки ведущих республиканцев, который может претендовать на позицию главного кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии. Все это сохранится. И что касается перспективы, я задал вопрос Генри Киссинджеру, что будет, если придет к власти Маккейн? Потому что послушать Маккейна, так это новая холодная война должна быть с Россией. Мы отвратительное государство, уже хуже Советского Союза намного, да, потому что обманываем, коварное. Ну, у Маккейна же какая проблема? Он сидел много лет в вьетнамской тюрьме, и, как мне сказали, его там иногда допрашивали российские спецслужбисты, и поэтому ему надо довоевать.
Директор Института США и Канады Сергей Рогов подчеркнул, что следующие два года в российско-американских отношениях будут наиболее непростыми за последнее время. Показала это, в частности, и встреча лидеров стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
В американской политической элите сегодня сформировался двухпартийный негативный консенсус в отношении России. И не только Маккейн, но и Хиллари Клинтон, которая является ведущим претендентом в Демократической партии на выдвижение на выборах 2008 года, очень резко выступают с критикой и внутренней, и внешней политики России. И это означает, что нас ждет ближайшие два года довольно опасный период в российско-американских отношениях.
Таковы некоторые итоги саммита лидеров «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, по мнению российских экспертов. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Итоги саммита «Восьмерки» станут и главной темой сегодняшней программы «Время гостей», которая выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. В гостях у ведущего Михаила Соколова президент Института энергетической политики Владимир Милов. Разговор пойдет об итогах переговоров в области энергетики. Повтор программы 21 июля в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: ликвидация последствий цунами в Индонезии, как развивалась Вселенная, мнение ученых из Тель-Авивского университета, выборы в законодательное собрание Карелии, европейская позиция в ближневосточном конфликте, экономика и спортивный обзор.
Радио «Свобода», новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки Хезболлах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры Хезболлах. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1300 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию были отправлены несколько самолетов МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Большинство доставлено морем на Кипр. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы, тяжелое. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Второй день заседания отменяется в связи с болезнью основного подсудимого. У Александра Сивякова высокая температура. Правительство России обсуждает меры по улучшению положения детей. На реализацию программы «Дети России» планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о 44-летнем мужчине, скончавшемся в этом месяце. Экспертиза проводилась в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». По последним данным властей Индонезии, число жертв катастрофического цунами на юго-западном побережье острова Ява превысило 500. Как минимум 200 человек считаются пропавшими без вести, ранее не менее 700. В пострадавших районах продолжаются поиски тел погибших и аварийные работы, но надежды найти выживших практически не осталось. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Подавляющее большинство погибших – индонезийцы, однако постоянно поступают новые сообщения об установленных фактах гибели иностранных туристов. Среди жертв – граждане и подданные Швеции, Японии, Австралии, Пакистана, Нидерландов, Бельгии. По информации посольства России в Джакарте, никто из россиян не пострадал. Как минимум 40 тысяч человек на побережье Явы совсем лишились жилья или на время были вынуждены покинуть свои дома. Точные суммы ущерба, нанесенного цунами, пока подсчитать никто не берется. От удара гигантской волны больше всего пострадала курортная зона Пангандаран. Здесь разрушено множество жилых домов, отелей и ресторанов, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
По свидетельствам очевидцев, волны до 4 метров высотой переворачивали и уносили на сотни метров от берега вглубь острова тяжелые автомобили и катера. Цунами, по данным сейсмологов, было вызвано почти 20 подводных толчков, самый сильный из которых достигал 7,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, произошедшего в понедельник в 15 часов 19 минут по местному времени, находился в Индийском океане, в 250 километрах от юго-западного побережья Явы. В зоне бедствия до сих пор нет электричества, сообщается о трудностях с питьевой водой и лекарствами. И местные жители, и туристы задают один и тот же вопрос: почему, несмотря на схожие недавние катастрофы в этом регионе, предупреждение об очередной опасности поступило слишком поздно, говорит очевидец события, 14-летний юноша из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
В мае этого года на Яве при землетрясении погибли около 6 тысяч человек, а в декабре 2004 года печально памятное рождественское цунами, прокатившееся по всему Индийскому океану, только в Индонезии унесло около 150 тысяч жизней. По данным экспертов ООН, спустя почти 19 месяцев после цунами 2004 года, ударившего по другому индонезийскому острову Суматра, многие из пострадавших там все еще подвергаются насилию и лишены элементарных удобств и социальных услуг, несмотря на помощь от мирового сообщества, превысившую 13 миллиардов долларов. Кто и как будет помогать пострадавшим на Яве, пока неизвестно. Сейсмологи из США, Японии и Австралии тем временем предупреждают об опасности новых подземных толчков в Индийском океане у побережья Индонезии. Александр Густев, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Наша Вселенная на раннем этапе своего существования развивалась вовсе не так, как было принято считать ранее. К такому выводу пришли ученые из университета Тель-Авива. Об этом и о других новостях мира науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
В университете Тель-Авива провели компьютерное моделирование ранних этапов развития Вселенной. Модель показала, что первые звезды возникли не через 155 миллионов лет после Большого взрыва, как считалось ранее, а через 30, то есть уже на начальной стадии развития Вселенной. По расчетам, масса первых звезд составляла около 100 солнечных масс. В отличие от современных звезд, их интенсивное излучение продолжалось 2-3 миллиона лет, заканчиваясь вспышкой сверхновой звезды. Исследователи считают, что свет первых звезд Вселенной может быть зарегистрирован с помощью космического телескопа сверхвысокого разрешения. В Австралии были обнаружены бактерии, способные концентрировать золотую пыль в зерна. Они получили название «Ральстония металлидуренс». Известно, что большая часть золота в земной коре находится в рассеянном состоянии. Ученые исследовали золотые песчинки из двух шахт, расположенных на расстоянии 3000 километров друг от друга. Собирающий золото микроорганизм был обнаружен на 80% из них. Исследовательская группа выдвигает гипотезу, что ральстония металлидуренс играет основную роль в формировании золотых самородков и песка, концентрируя дисперсное золото. Ученые из университета Висконсина разработали новую технологию изготовления чипов на основе полупроводниковых пленок. Технологический процесс предусматривает отделение от полупроводника слоя толщиной в несколько сот нанометров. Затем этот слой переносится на полимерные пленки или стекло. Слои полупроводника могут быть нанесены на обе стороны пленки или на одну сторону в несколько слоев. Многослойные микросхемы занимают меньше места, с большей скоростью обрабатывают информацию и потребляют меньше энергии, чем применяемые в настоящее время. 62-летний Мишель Фурнье, гражданин Франции, готовится к самому длинному в истории прыжку с парашютом. Проект назван «Большой прыжок». Он будет совершен со специального воздушного шара, который поднимется в стратосферу на высоту 40 километров над Канадой. Шар сконструирован российскими инженерами. Подъем на требуемую высоту займет около 3 часов. Если проект удастся, Фурнье установит сразу 4 мировых рекорда – высоты прыжка с парашютом, длительности свободного падения, скорости спуска с парашютом и высоты подъема человека на воздушном шаре.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Карелии. Одна из главных тем – предстоящие выборы в законодательное собрание региона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Тема предстоящих выборов в законодательное собрание Карелии – предмет внимания ведущих изданий республики. Петрозаводский интернет-журнал «Столица на Онега» пишет о том, что в преддверии выборов в законодательство были внесены серьезные поправки. Впервые состав депутатского корпуса будет формироваться как по партийным спискам, так и по результатам выборов в одномандатных округах. Нововведение наверняка придаст предвыборной кампании дополнительную остроту. Однако, отмечает автор, в партийном противостоянии шансы получить места в парламенте имеют имеются далеко не у всех. Ведь теперь проходная планка при голосовании по партийным спискам поднята с 5 до 7%, и преодолеть ее смогут лишь 3-4 партии. И это значит, что интересы избирателей будут ущемлены. Своих кандидатов провести в парламент они не смогут. Как и не смогут они выразить свое недоверие всем представленным в бюллетенях кандидатам. Такая графа в них теперь отсутствует. Обращаясь к этой же теме, независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру» отмечает, предстоящие парламентские выборы, возможно, будут самыми нечистоплотными в политической истории республики. Сокращение депутатских мест с 57 до 50 и введение голосования по партийным спискам многократно усилит конкуренцию и, соответственно, неразборчивость в средствах достижения цели. Использование так называемых «черных технологий» продолжает оставаться в России одним из самых эффективных методов предвыборной борьбы. Север и восток Карелии могут обезлюдить. Заголовок статьи в газете «Губерния». Плачевное состояние карельских дорог совсем скоро может привести к тому, пишет журналист, что прежде обжитые районы республики совсем опустеют. Асфальтовое покрытие отсутствует даже на дорогах, ведущих к некоторым районным центрам. 80% дорог на севере и востоке Карелии требуют капитального ремонта. На фоне крайне низкого уровня жизни карельской глубинки дорожные проблемы делают существование ее жителей еще более удручающим и способствуют оттоку населения в другие районы Карелии. О неожиданном конфликте между властями республики и населением известного на весь мир острова Валаам пишет газета «Курьер Карелии». Жители Валаама выступили против решения административно присоединить остров к находящемуся в 43 километрах городу Сартовала, пожелав создать собственное местное самоуправление. Законность требований подтвердил весной этого года Верховный суд Карелии, однако парламент республики не спешил с принятием соответствующего решения. И тогда, не дожидаясь его, обитатели Валаама создали свою администрацию, объявив о том, что она берет на себя всю полноту власти на острове до момента проведения местных выборов. Эти действия заставили власти республики пойти на переговоры с самочинной валаамской администрацией об образовании согласительной комиссии, которая временно занималась бы всем кругом вопросов социально-экономической жизни острова.
С самыми интересными публикациями газет «Карелии» вас познакомил корреспондент «Свободы» Сергей Коробов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас мы возвращаемся к главной теме нашей программы – ситуации на Ближнем Востоке. В этом военном конфликте многие наблюдатели отмечают необычно мягкую позицию, которую заняли европейские страны по отношению к Израилю, ведь раньше с их стороны в адрес Тель-Авива слышалась преимущественно критика. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
Решающую роль в изменении позиции Европы, которая раньше была неизменно критичной к действиям Израиля, сыграло более сбалансированное отношение французского руководства к ближневосточному конфликту. Этому посвящено сообщение нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого.
Во внешней политике Франции, что при левых, что при правых правительствах, всегда проводилась линия однозначной поддержки арабских стран Магриба и Ближнего Востока. Поддержка Франции арабских стран и, в частности, Палестины вкупе с затяжной серией антисемитских выходок в стране привели к тому, что Кнессет год назад посоветовал французским евреям эмигрировать в Израиль. Похищенный Хамасом 19-летний солдат Гилад Шалит как раз и принадлежит к поколению молодых французских евреев, решивших нести воинскую повинность в Израиле. По поводу ливано-израильского конфликта Жак Ширак на этот раз занял весьма сбалансированную позицию. Он заявил на конференции «Большой восьмерки», что «Хизбалла» должна вернуть похищенных израильских солдат и прекратить ракетный обстрел страны. Впервые, что важно, президент Франции вслух сказал о том, что в Ливане не может быть двух армий – легальной и автономной. Но одновременно Жак Ширак решился пойти на значительный дипломатический шаг, отправив в Бейрут премьер-министра Доминика де Вильпана и министра иностранных дел Филиппа Дусте-Блази, дабы продемонстрировать поддержку Франции и Ливана и солидарность с ее населением.
На брюссельской встрече министров иностранных дел немалую роль сыграло и то обстоятельство, что подавляющее большинство новых членов ЕС – это бывшие страны Советского Блока, исторический опыт которых определяет их внешнеполитические позиции и обуславливает более глубокое понимание израильской реакции на внешнюю угрозу. Не случайно принятое в результате встречи сдержанное заявление было предложено Чешской Республикой. Я попросил объяснить причину расхождений в ЕС и чешскую позицию депутата Европарламента Яна Заградила.
Именно в своих взглядах на израильско-палестинский конфликт, а также на ситуацию в Ираке, государства Европейского Союза более всего расходились. Эти конфликты всегда были пробным камнем внешней политики, вызывавшим наибольшие разногласия. Следует при этом постоянно помнить, что одной из сторон конфликта является государство, отвечающее всем требованиям демократического устройства, и таким государством является Израиль. Думается, нет необходимости доказывать, что европейские государства должны были бы с большим пониманием относиться к позиции государства, которое им ближе по своим представлениям о соблюдении демократических норм жизни.
Так считает депутат Европейского парламента Ян Заградил, теневой министр иностранных дел партии, победившей на недавних выборах в Чешской Республике.
О европейской позиции в израильско-ливанском конфликте рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1000 россиян и граждан СНГ. Челябинский военный суд в связи с болезнью главного обвиняемого отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас с самыми важными экономическими новостями сегодняшнего дня наш обозреватель Иван Трефилов.
Задолженность по заработной плате в России в июне сократилась на 5,5% по сравнению с маем и составила 5 миллиардов 435 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 94% этой просроченной задолженности приходится на долю предприятий и организаций, несмотря на то, что за месяц ее объем сократился более чем на 7%. Вместе с тем, задолженность бюджета всех уровней в июне выросла примерно на 30,5% до 338 миллионов рублей. 80% сельхозпроизводителей России на сегодня уже приняли участие в сельскохозяйственной переписи, которая проходит в стране с 1 по 25 июля. Об этом сообщил представитель Федеральной службы статистики Александр Базаров. В целом, по планам, перепись должна охватить более 36 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых производством в агропромышленном секторе. Последний раз общенациональная сельскохозяйственная перепись в России проводилась в 1920 году. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, который был подписан в феврале нынешнего года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. Сейчас там собирают легковые автомобили Hyundai. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. «Электрические сети Армении» были созданы в мае 2002 года путем объединения четырех региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компании составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей. Турция ввела таможенные льготы на импорт вина из Грузии, которая в нынешнем году из-за санитарных санкций российских властей потеряла крупнейший для себя рынок сбыта. Как сообщили представители грузинской стороны, с начала 2007 года Грузия сможет беспошлинно ввести на турецкий рынок 750 тысяч литров вина, а еще для 250 тысяч литров ставка ввозной пошлины будет снижена вдвое. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек. на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит мой коллега Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Я так понимаю, что главной темой будут очередные матчи чемпионата России по футболу. Обращать на себя внимание, в первую очередь, крайне большая плотность турнирной таблицы. От 5-го до 1-го места 3 очка, то есть цена всего одной победы.
Да, обращает на себя внимание много факторов. Марка, прежде всего, лидерство «Спартака» и «Знальчика», который опережает и «ЦСКА», и «Рубин», и многие другие команды России. Но пока коротко в выпуске новостей о том, что случилось в спортивном мире вчера. Итак, чемпионат России футбол завершился 12-й тур. Все три игры закончились ничейными исходами. «Динамо» «Рубин» 2-2, «Зенит» «ЦСКА» 0-0, футбольный клуб «Москва» «Торпедо» 1-1. Впереди, как я сказал, «Нальчикский» «Спартак» 24 очка, на втором месте «ЦСКА» 23, у «Рубина» стало 22 очка. Ну а замыкают турнирную таблицу московские «Динамовцы», имеющие 8 очков, на последнем месте «Шинник», набравший всего-навсего 6 очков. Вчера завершился первый отборочный раунд футбольной лиги чемпионов, по итогам которого стали известны пары, составившие второй уже раунд этих соревнований. И вот некоторые из них. Московские «Спартаковцы» сыграют с футболистами молдавского «Шерифа». Первая игра 26 июля состоится в Молдавии. Сегодня это грузинский клуб сыграет с болгарским «Левски». Киевские «Динамовцы» встретятся с футболистами «Металлурга» из Лиепаи. И, наконец, еще один клуб из республик бывшего Советского Союза, «Экранос» литовский, померится силами с хорватским «Динамо», с загребским «Динамо». Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, ответные 2 и 3 августа. Еще одна тренерская отставка после чемпионата мира по футболу. Главный тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Парейра после неудачного, как считается, выступления команды на чемпионате мира подал в отставку. И о скандале в Италии известно уже, что пострадали Милан, Ювентус, Фиорентина и Лацио, как сообщает агентство Итартас. Прокуратура города Неаполя ведет расследование в отношении еще двух команд высшего дивизиона серии С, то бишь, название которых пока держится в секрете. Как стало известно из юридических источников, обвинительная линия почти составлена, и она будет направлена против управляющих этих команд. Так что неизвестно еще, кто от Италии будет выступать в еврокубковых соревнованиях. Теперь вел многодневка Тур де Франс. Вчера прошел 16-й этап протяженностью 182 километра по альпийским дорогам. Победителем стал датчанин Микаэль Расмуссен, который опередил двух испанцев Карлоса Састре и Оскара Перейро, который возглавил общий зачет, потеснив американца Флойда Лэндиса. Вторым в генеральной классификации идет Састре, а третью позицию занимает немецкий гонщик Андреас Клёден. Теперь о теннисе. Марат Сафин завершил выступление в соревнованиях в Индианаполисе, потерпев поражение от 512-й ракетки мира Уэсли Уэйтхауза из Южноафриканской республики 1-6-4-6. Ну а два российских теннисиста вышли в очередной круг. Это Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын. Оба одержали победы над соперниками из Германии Бенджамином Беккером и Ларсом Бургшмюллером соответственно. В Штутгарте завершили выступление Теймураз Габашвили, проигравший Стефану Кубику из Австрии, и Михаил Южный, он потерпел поражение от Симона Грёла из Германии. Ну а в Цинциннати проходят женские теннисные состязания. Здесь в следующий круг вышли Василиса Бардина и Вера Звонарева. А вот Анастасия Мыскина, посеянная второй, потерпела поражение от вернувшейся на корт после большого перерыва Серены Уильямс, американки, 2-6-2-6. На чемпионате Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет, который проходит в Греции, российская команда потерпела поражение от сборной Сербии и Черногории 63-78. А полуфинальные матчи женского чемпионата мира по футболу в Швейцарии завершились так. Россиянки проиграли соперницам из Германии 0-4. Речь идет о девушках до 19 лет. А сборная Франции выиграла у команды Дании 1-0. Теперь к российскому футбольному чемпионату. Обращает на себя внимание, как мы уже с Марком подметили, и удачное выступление «Спартака» и «Знальчика», и высокая плотность. Ну и, естественно, неудачное выступление московских «Динамовцев». Попытался разобраться в причинах столь катастрофического положения московского «Динамо», наш корреспондент Игорь Швейцер, побывавший на вчерашнем матче с «Рубином».
До конца сезона в России еще далеко. Сыграно менее половины матчей. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о некоторых разочарованиях турнира. Главное из них, безусловно, московская «Динамо», игра которого на старте первенства внушала сдержанный оптимизм. Налицо было как стремление игроков раскрасить унылый в последние годы футбол бело-голубых более яркими красками, так и амбиции клуба, подкрепленные вроде бы и солидным потенциалом, футбольным и финансовым. Но «Динамо» преподнесло неприятный сюрприз как своим болельщикам, так и всем любителям футбола в стране. К настоящему моменту ясно, что Юрий Семин так и не определился с составом, который порой очень сильно варьируется, да и игроки, за исключением разве что португальца Дани, далеки от своих лучших кондиций, причем ухудшение происходит, что крайне нелогично, как раз по ходу турнира. Как правило, такой лоскутный, с позволения сказать, футбол находит отражение и в результате. Конечно, вчерашнюю ничью с «Рубином», занимающим третье место, можно считать некоторым позитивом, но с большой натяжкой. Отчасти это подтверждается и словами, сказанными после матча Курбаном Бердыевым, возглавляющим команду из Татарстана.
Результатом удовлетворены. Я думаю, что с приходом Лимы «Динамо» выйдет на более высокий уровень, что сегодня подтвердила команда. Вообще, мне кажется, после перерыва «Динамо» выглядит намного сильнее, мобильнее. Что касается нашей игры, то удовлетворения от самой игры нет, от результата. Гостевая ничья, как положительный, можно считать результат.
В словах Бердыева прослеживаются две линии. Поддержка не слишком удачливого в последнее время Юрия Семина и сдержанное недовольство игрой «Рубина». И ведь есть от чего быть недовольным, поскольку по организации и по продуманности командных действий «Рубин» значительно превосходил «Динамо» даже на его поле. Но гостям для победы не хватило характера. И будь бело-голубые поточнее на последних минутах, «Рубин» мог и вовсе уступить аутсайдеру. Возможно, именно потому был после игры немного расстроен полузащитник «Динамо» и сборной Белоруссии Максим Ромащенко.
Ну, было так несколько моментов, но я как бы ожидал другого. В целом, конечно, так я собой недоволен. Тем более, особо, конечно, непривычно с правого края играть. Быть может, на этом можно скидку сделать. Но все же стандартный, можно было что-то получше выжить. Могли добиться результата, когда и стал счет ничейный. Потому как в конце игры создали много ребят моментов. Просто немного не повезло. Были прямо хорошие такие стопроцентные моменты, насколько мне помнится. Вот, поэтому чуть-чуть где-то, наверное, не повезло, можно на это сетовать.
Так оценил свою игру и результат динамовец Максим Ромащенко. А как воспринял итог его тренер Юрий Семин?
Мы играли с очень организованной командой, которая очень стабильная, как в своем составе, так и в своих тактических построениях, которые могут менять, как играть в 5 защитников, или в 3, или в 4. И на протяжении игры могут тактику свою поменять. Результат... Конечно, нам нужна очень победа, но, на мой взгляд, над нами какой-то рок висит. Каждую игру, если команда имеет 2 момента, то обязательно 2 забьет. Мы это сделать не можем. И многое как раз стандартное положение. Игрой я сегодня удовлетворен, игроки полной самоотдачи была и играли очень дисциплинированно. Был достаточно хороший футбол показан. Создавались моменты, неплохо комбинировали. Я согласен с Курбаном. Лима сымитировал, во-первых, вот эту центральную зону, во-вторых, его такая сила, его энергетика, она нам нужна. И сегодня это было видно невооруженным взглядом. Это человек, который еще тренировался только 1 неделю.
Что ж, вы, наверное, поняли, в том числе и из слов Юрия Семина, что динамовцы в целом довольны своим футболом, и лишь невезение не позволило им добиться столь нужного, дабы уйти с предпоследнего места, успеха. Со вторым спорить сложно. Шанс победить действительно был. А вот удовлетворение от игры кажется странным. Нисколько не желая вторить футбольным экстремистам, отмечу, что по ходу матча в адрес динамовцев с почти пустых трибун их родного стадиона раздавалось немало нелестных оценок. И многие, несмотря на некорректность формы, казались справедливыми. И это из уст самых преданных поклонников, поскольку прочие, возможно, поглядев на футбольное пиршество чемпионата мира, еще не скоро придут на российские стадионы вообще и на «Динамо» в частности.
Комментарий после матча «Динамо-Москва-Рубин» Игоря Швейцера и его собеседников.
Со спортивным обзором был Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программы «С христианской точки зрения». Сегодня она посвящена Борису Талантову, православному христианину из Вятки, который в 1966 году выступил с открытым письмом в защиту веры как от гонений со стороны государства, так и от пресмыкательства перед ним. Повтор программы в пятницу в час ночи.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.